У ефіры радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков, вітаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня мастака Алеся Пушкіна перадача на тэму «Дараванне калі, каму і ці заўсёды». Затым выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. У прыватнасці фрагменты вутарак Алексея Знаткевіча з Тацянаю Казырай, суддзём Ігарам Цішкіным і пісьменнікам Валер'ем Казаковым. Даследаванне «Чаму ў Беларусі растуць цэны на бензін», кінаагляд Максіма Жванкова і перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19:01 у пражскай студыі. Навіны Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Урад Пакістану выказаў занепакоенасць заявамі індыйскіх уладаў пра тое, што за тэрактамі ў найбуйнейшым індыйскім горадзе Мумбаі могуць стаяць пакістанскія экстрэмісты. У Індыі вядзецца расследаванне нападаў на гатэлі і іншыя аб'екты Мумбаі, ахвярамі якіх былі не менш як 195 чалавек, у тым ліку і 20 замежнікаў. Па афіцыйных дадзеных, адзін з тэрарыстаў, грамадзянін Пакістану, ён быў арыштаваны. 9 іншых баевікоў былі забітыя ў часе аперацыі. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары асудзіў напады, заявіў пра гатоўнасць прыяць следству, аднак перадасцярог ад паспешлівых абвінавачванняў аб датычнасці да тэрактаў Ісламабаду. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш тым часам заявіў, што уважліва сочыць за падзеямі ў Індыі, выказаў падтрымку народу Індыі і ўпэўненасць, што ён вытрымае ўсе абвінавачанні і выпрабаванні. Абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама ў панядзелак афіцыйна абвесціць аб прызначэнні Хілары Клінтон дзяржсакратаром ЗША ў будучай адміністрацыі. Пра гэта паведамілі інфармагенцы са спасылкай на крыніцы ў дэмакратычнай партыі. На мінулым тыдні Абама абвясціў пра прызначэнне ў эканамічным блоку адміністрацыі. Так, міністрам фінансаў будзе буйны банкір Тімаці Гэнтнер, а нацыянальную эканамічную раду ўзначаліць былы міністр фінансаў Лоўрэнс Самарс. Намеснік міністра абароны Паўднёвай Асетыі Ібрагім Гасіев заявіў, што Цхінвалі зноў быў абстраляны з боку грузінскай вёскі Ніказі. Ахвяраў і пацярпелых няма. Прадстаўнік МУЗ Грузіі Шота Уціашвілі заявіў карэспандэнту Радыё Свабода, што напярэдадні на мяжы Паўднёвай Асеціі Грузіі сапраўды адбыўся невялікі інцыдэнт, калі пост грузінскай паліцыі быў абстраляны з боку Цхінвалі. Аднак ніякага абстрэлу самога Цхінвалі, сказаў прадстаўнік МУЗ Грузіі, не было. Прыкметна, што апошні інцыдэнт супаў з маштабнымі манеўрамі артылерыйскіх падраздзяленняў Міністэрства абароны Грузіі і рэзкай крытыкай расійскімі дыпламатамі дзейнасці еўрапейскіх назіральнікаў, якія, на думку Крамля, не выконваюць сваіх абавязкаў. У Румыніі праходзяць парламенцкія выбары. Грамадзяне краіны абіраюць 315 дэпутатаў ніжняй палаты і 137 сенатараў. Упершыню выбары праходзяць па новай мажарытарнай сістэме. Выбаршчыкі галасуюць не за партыйныя спісы, як раней, а за канкрэтных кандыдатаў. Асноўная барацьба за галасы разгарнулася паміж сацыял-дэмакратамі, дэмакратычна-ліберальнай партыі прэзідэнта Траяна Басэску і нацыянал-лібераламі на чале з дзейным прэм'ер-міністрам Келінам Папэску Тэрычану. Іран і Ірак абмяняліся астанкамі салдат, якія загінулі падчас 8-гадовай вайны ў 80-х годах мінулага стагоддзя. Па рэшткі 41 іранцы 200 іракскіх салдат былі вернутыя на цырымоніі непадалёку ад Басры на поўначы Іраку. У сталіцы Афганістану Кабулі падчас выбуху два чалавекі загінулі і трое параненыя. Смяротнік зрабіў выбух на шляху аўтамабіля нямецкай дыпламатычнай місіі. Самалійскімі піратамі дасягнутая дамоўленасць аб вызваленні ўкраінскага карабля, захопленага імі больш як 2 месяцы таму. Прадстаўнік піратаў заявіў агенцтву «Франс Прэс», што сухагруз «Фаіна» будзе вызвалены ў бліжэйшыя дні. Пра выкуп не паведамляецца. На борце карабля, які накіроўваўся ў Кенію, знаходзяцца ўзбраенне, у тым ліку і танкі. На вуліцы Анкары выйшлі тысячы чалавек у знак пратэсту супраць масавых звальненняў і скарачэння зарплаты. У сталіцу прыбылі 500 аўтобусаў з розных рэгіёнаў Турэччыны. Прадстаўнікі прафсаюзаў, а таксама левых партый запатрабавалі ад ураду прыняць дзейныя меры дзеля абароны людзей у час фінансавага крызісу. З пачатку крызісу ў Турэччыне згубілі працу больш як 200 тысяч чалавек. Прафсаюзы рыхтуюцца правесці агульны нацыянальны страйк, калі ўлады не пойдуць ім насустрач. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Хвилину праз 15 дайджест ночної свободи. А зараз передача підрихтаваная на замову громадського редактора гэтага тыдня мастака Алеся Пушкіна. Дараванне «Калі каму і ці заўсёды». Ля мікрафону Александр Байчун.
Чарговы грамадскі редактор тыдня мастак Алесь Пушкін. Яму 43 гады. Праходзіў службу ў Афганістане, працаваў у Віцебскім Магілёве, а пасля 1994 году з'ехаў у мястэчка Бобр Крупскага району. Распісаў там царкву, дзе і павянчаўся, мае двух дзяцей. Піша і рэстаўруе абразы, карціны, робіць роспісы, займаецца мастацтвам перформансу. Ягоныя працы ёсць не толькі ў беларускіх, але і замежных музеях, галерэях. Неаднаразова затрымліваўся і асуджаўся за арганізацыю няправільных акцыяў. А на мінулым тыдні быў жорстка збіты ў бабры падпітымі мясцовымі хлопцамі за тое, што размаўляў па-беларуску. Міліцыянты хацелі распачаць крымінальную справу, аднак знявечаны мастак вырашыў лёс хлопцаў іншым чынам, прымусіў іх пакаяцца ў царкве. Слова Алесю Пушкіну.
Медійная зараз пока свежая навіна вось дараваў. Хто ён, слабак альбо юродывы? Слабасць ці гэта сапраўды высата? Тэма, якую я прапаную, дараванне. Калі, каму і ці заўсёды трэба ў сваім жыцці дараваць? Каб трошачкі патлумачыць і паслухаць аўдыторыю, можа аўдыторыя мяне навучыць чамусьці, можа варта было не рабіць гэтых дараванняў. Нас чакае наперадзе вельмі складаная амаль грамадзянская вайна жыццё. Усе праблемы, якія ў нас нібыта схованыя, яны неўзабаве вылезуць. І гэта тэма будзе вельмі актуальна.
Каб абвастрыць яе, цягам тыдня Алесь Пушкін разважаў над рэальнымі сітуацыямі са свайго жыцця. Завостраныя да мяжы эпатажу, яны вымушалі слухачоў радыё і наведнікаў сайту «Свабоды» разважаць, дыскутаваць. І сёння заключная перадача, якая падсумоўвае гэтыя вотаўкі, спрэчкі, зададзеную нашым грамадскім рэдактарам тэму «Дараванне. Калі, каму і ці заўсёды». Адразу ж слухачы радыё, наведнікі сайту пачалі ацэньваць факт незвычайнага даравання Алесем Пушкіным сваіх крыўдзіцеляў. Стась, Менск. Пушкін – святы чалавек, але цяпер кожны падонак будзе ведаць, Алесю можна што хочаш зрабіць, а потым прыйсці ў царкве патаптацца і жыць далей спакойна. А вось меркаванне пісьменніка Юрія Станкевіча.
Ёсць такое слова «донатар» – это той, хто даруе. Вось Алесь Пушкін выступіў у гэтай ролі, абапіраючыся менавіта на хрысціянскія дагматы. Сам факт збіцця Алеся Пушкіна – это вельмі трывожны факт. І ён, дарэчы, не адзіны. Архімандрыт Алексій Шынкевіч свае казанні ў якасці праваслаўнага святара ў Жодзіна таксама прамаўляў на роднай мове. І ён выратаваўся выпадкова, а яго ўжо збівалі. Канешна, таксама ўсім дараваў. Чамусьці я от ніколі не чуў, што пабілі расейцы за яго мову. Але здарылася адваротна. Я лічу, што гэта свечыць пра тое, што гэта пачатак нават нацыянальнай праблемы вялікай.
Кастусь Бандарук з Беластоку. Высакародны ўчынак. Гэтак трэба. Няма даравання без пакаяння. Дарэчы, мяне таксама ў жыцці за беларускую мову двойчы жорстка збілі. Чарговы допіс ад рэжысэра Валера Мазынскага. Некалі гадоў 30 таму у Віцебску калі тэатра нас з народным артыстам Уладзімірам Куляшовым дубасілі, зноў жа, пяцёра чалавек. Нас замучыла працэдура іх пасадкі. Толькі двох, а хацелася ўсіх. Застаўся горкі ўспамін і ніякае задавальнення. Была помста. Як я цяпер зайздрошчу ўчынку Алесі? Лідар стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Свярынец неаднойчы быў за кратамі на хіміі. Вось яго намеркаванне наконт таго, якое дараванне можа зняць грэх з душы чалавека.
Першаснае ў справе даравання – гэта стаўленне Бога да чалавека. Калі чалавек папрасіў прабачэння перад Богам, пакаяўся перад ім, то з боскага гледзяшча гэта вырашае праблему. Чалавек збаўляецца, чалавек не страчвае сваё жыццё ў пекле, сваю душу ў вечнай нянавісці. Я не веру ў дараванне паводле закону і ў дараванне зробленае дзяржавай. Гэта рэчы вельмі ўмоўныя.
Чалавек зрабіў нейкі крымінальны ўчынак. Ці можа яму дараваць гэтае злачынства ці гэты грэх той, каго ён пакрыўдзіў?
Можа. Калі шчырае пакаянне адбываецца, то дараванне гэтага грэху можа быць.
Анатоль Фёдараў з Менску піша: «Алесь, я спадзяюся, што ваш учынак ацэняць раней за 20 гадоў. Вы для мяне ў асабленні беларуса, вялікі ўзор служэння сваім людзям і Господу Богу. Пакою ў вашай хаце». Аднак Алесь Пушкін скіраваў грамадскую дыскусію зусім іншае рэчышча. Фактычна ён выклікаў агонь на сябе, калі прыгадаў фрагмент гісторыі далёкага кахання.
Я скончыў акадэмію мастацтваў і прыехаў атрымліваць білет члена саюза мастакоў. І вось знаёміўся ў саюзе мастакоў з прыгожай жанчынай, которая значна мяне старэй, которая прыехала толькі што з поўдня, завязваецца раман. Гэта Маргарыта. Каханне было. Праз год нараджаецца дзіцёначак. Аня. Зараз ёй 17 год. Адназначна тады казаў: «Я не возьму тебе замуж, бо ты россиянка». Але 40 год нарадзіць 8-месячную дзяўчынку, гэта Бог паслаў. Гэта твоё выратаванне. Прайшлі годы. Зняўся фільм «Беларускі вальс» Анжэем Фідыкам. Там ёсць гэты сюжэт. Ці даруе дачка свайму тату, што яна расла без таты? Ці даруе жанчына, которая кахала ўсур'ёз, а гэта аказалась банальнейшая мадэль? «Я тебя любіла, а ты такой падлец».
Толькі ж насоперек меркаванню мастака, тая банальнейшая мадэль выклікала літаральна шквал водгукаў. Вось некалькі з паўсотні. Язафат: «Я тебя любіла, а ты такой падлец». Сапраўды, сама, што не ёсць подласць. Ніколі не мог падумаць, што спадар Пушкін можа быць так глыбока ў яе занурыным, каб не разумець, дзе чорнае, а дзе белае. Нічога супольнае ані з патрыятызмам, ані з хрысціянствам, ані з элементарнай шляхетнасцю. Ганьба. Дана: «Да, кожнаму сваё, насамрэч. У прынцыпе, яна была дарослай жанчынай, так што чаму б не нарадзіць дачку ад каханага чалавека? Гэта ж здорава». З іншага боку, спадар Алесь не скарыстаў шанец навучыць каханую роднай мове. Майстар страціў Маргарыту? Мага: «Не магу зразумець толькі, чаго тут больш. Дурасці ці подласці? У всялякім выпадку вы самі сябе пакаралі, спадар аматар чыстай крыві. Хоць упэўненая, каб вы сапраўды кахалі гэтую жанчыну, дык такі бред у галаву вам ніколі не прыйшоў бы. Упэўнена, іх жыццё без вас склалася значна лепш, чым з вамі». Сяржук: «Я тое самае б не жаніўся. Дзіўныя яны нейкія, гэтыя рускія кабеты. Беларусы павінны жаніцца на сваіх дзяўчатах і дзетак сваіх расціць». Дык ці даруе жанчына мужчыну прадуманыя дзеянні, якія былі не каханнем, а дзеяннямі дзеля яе ўратавання з глыбока дэпрэсіўнага стану? Вось як адказвалі на пытанне Алеся Пушкіна магілёўцы. Адказы збіраў Андрэй Белагубаў.
Магілёўская журналістка Александра Пронькіна лічыць, што ўчынак мужчыны ў такой сітуацыі варты даравання.
«Таким образом ее вытащил, в итоге у нее все сложилось. Ему она должна быть благодарна, он помог ей поверить в себя».
Такая позиция – это позиция мощной женщины, у якой склалася життё, твердит журналистка. Іншой реакции, меркуя яна, варта чакать от кабеты, лёс якой не был бы таким сприяльным.
«Она могла бы попасть в жесткую депрессию, все могло бы закончиться вообще суицидом. Сильная женщина бы, конечно, прошла через это, выдержала. Остался бы какой-то осадок от того, что любимого человека нету рядом, что он ушел. Умение отпускать – это очень важное умение. Нам, наверное, всем надо ему учиться, как мужчинам, так и женщинам».
Магілёўская паэтка Таццяна Барысі кажа, дараваць такі ўчынак мужчыну можна, аднак забыць нельга.
«Калі будуць сустракацца, вы не будзе заўсёды думкаць пра то, што гэта не шчыры чалавек».
Спадарыня Барысі клічыць, у такой сітуацыі маладому чалавеку папросту не было чым заняцца, ён вырашыў пабыць крыху анёлам-выратавальнікам. «Добра, што добра закончылася», падсумоўвае паэтка. Старшыня Магілёўскай няўрадавай арганізацыі «Жаночы цэнтр падтрымкі і самаадукацыі» Валянціна Гваздзёва зазначае, што жанчына дараваць можа ўсё.
«Он, очевидно, сам был увлечен. Он выкинул из такой жуткой ситуации, не каждая женщина в одиночку с этим справляется. За это она, может быть, ему просто надо очень благодарна».
Выкладчык універсітэту, філёсаф Алексей Бацюкоў не бачыць ва ўчынку хлопца высакароднасці і ставіць пытанне інакш.
«Трэба спытацца, ці можна яна дараваць яму, што яго пачуццё было для яе шкадаваннем. Непрыемна прызнаваць, але так шкадуючы мы наносім больш шкоды чалавеку, чым кажучы праўду. А чалавек, які кахае, гэта забівае больш, чым калі ў яго няма сілы да жыцця, чым дэпрэсія».
Перад тым, як даць слова Алесю Пушкіну, яшчэ адно выказванне наведніка сайту «Свабоды». Расейскія кабеты – гэта расейцы жаночага полу. А спрэчыць тое нікому не ўдасца. І гэта ніякі не расізм. Абіраць сабе каханка ці спадарожніка, спадарожніцу, жыцця паводле колеру, валасоў, вачэй, скуры, расы ці нацыянальнасці. Але ў дадзеным выпадку такі выбар ужо быў зроблены, калі завязаўся раман і асабліва калі было зачатае дзіця. Вось пазнейшая змена гэтага выбару да з такой формулёўкай – у гэтым цяжкі маральны праступак. Упэўнены, спадар Пушкін распавёў усяму свету гэткую непрыгожую гісторыю пра сябе ў відавочна пакаянным ключы, прызнаючы сябе віноўным і жадаючы даравання, калі магчыма. Дзеля гэтага абраза тут не да месца. Дык што думае сам Алесь Пушкін?
«У нас доўга з Яначкай, з маёй жонкай, не было дзяцей. Толькі з-за таго, што я пакінуў у такім гаротным стане жанчыну-расіянку. І Маргарита сама молилася, каб у мене з'явився дитинок. І я в її так само тепер прошу пробачення. Я зробив однозначно гріх. Гэты гріх я сповідав, я часто над ним думав і часто розважав навіть на сповідях з отцом Віктором. Але раю всім, у которых случається роман з дівчатами іншої ментальності, іншої національності, тільки одно. Все-таки заставатися більш толерантними, постаратися своєю любов'ю зробити, каб гэта жанчына полюбила як тебе, так і твоє білоруське звичаї, поэту, країну. Не отримливается, то с человеком треба однозначно расходиться, не заводячи детей. Коли же это отрималось, как в моем выпадку, то все-таки взять на себе мужчинскую отказность, ожениться и тут же развестися, юридично засвечив свою отказность за нарождение маленького дитяти. Я не веду, как зараз будет Аня становиться и глядеть на мои вот все эти учинки. Может, она зараз просто будет люто ненавидеть белорусскую мову и культуру, потому что тата ее кинул, и он белорусский националист. Я зараз просто хочу запрошать ее на купальню, на коляды. Этим летом я запрошал, а Лена поехала в Россию до своих родных. Тому треба в неким чином контактовать.
Громадський редактор «Тидня» Олесь Пушкін згадав не тільки любих людей, і яких, тим не менше, він покривдів і тому кається, але й своїх ворогів, яким шмат чого не хоче і не може дарувати. Гэта, поводле мастака, у приватності была і директорка школи у ягоным Бабры.
Я сказав: «Евгенія Алексеевна, ви не повинні бути директором нашої школи. Ви ненавидите білоруську мову і культуру. Ви приїхали з Уссурийска. Покиньте эту посаду и будьте просто наставницей биологии, и я дам вам христианское целование». И она подговорила мужа, и они приехали к моему дому с погрозами и лаянкой. И они думали припугнуть такого боязливого, как звычайно, белоруса. Я был с граблями, я сказал: «Заходи, подполковник, нам памятай, вот эти грабли поломаю на твою голову. Я обороняю свою землю. И ты зробил великую помылку, такое я в житті тебе не дарую. Ты приехал к тому, кто тут аутохтон. У меня 5 поколений жили на этой земле».
И знов в отгуки спрэчка есть рост слухачов и наведников сайту «Свободы», пишет Дмитрий Зменску. Але сегодня навод большесть белорусов не говорить по-белоруску. Пушкін, будеш їм грабельками по головці. А коли ми у свою чергу їх возьмем, що отримається? Мінімум – громадянська війна. Максимум – білоруських Пушкіних не стане на цій землі. Валерія Зменська спрачається з ним. Дмитрі, ні грабельки, ні автомат для вас і вашої сім'ї не потрібне. Ви, як і більшість російськомовних білорусів, уже покарані. У вас одобрана мова і пам'ять. Ви самі призналися, що є ахвярами шматвікової окупації. Чи винувати ви в цьому особисто? Може і ні. Але гэта беспамятство і адмаўленне ад сваіх каранёў, ад сваёй Богам дадзенай мовы і культуры – наш нацыянальны грэх. Калі хочаце, парушэнне 5-го запавету – прашанаванне бацькоў. Я кажу «наш грэх», таму што гадоў да 15 таксама размаўляла выключна па-расійску. Але Господь даў мне магчымасць асабіста пакаяцца ў гэтым граху. Спадзяюся, і вам дасць калісьці гэтую магчымасць, каб працягнуліся дні твае на зямлі, якую Господь, Бог твой, дае табе. Недаремно ж Господь досылает нам для покаяния белорусскомовных, этничных российцев, американцев, шведов и навод японцев. А вот меркование редакторки интернет-порталу «Церква» Натальки Васильевич.
Каждый человек часто сутыкается с тем, как тяжко ему даровать. Дарование завсёды индивидуальное, и не завсёды оно может привести до примирения. Церква ж так само каже, хоч і не про дарування, а про примирення.
Наприкінці, по традиції, даю слово громадському редактору «Тидня», мастаку з Крупського містечка Бобр Олесю Пушкіну, на замову якого тягом тидня слухачі радіо і навідники сайту «Свободи» обмірковували тему «Дарування. Коли, кому і ці завсёди». А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Чому у нас пустиня, закинуті хати і п'яні дебіли і олігофрени? Чому лепше з'їжджають в Росію? Ось за гэта я не могу дарувати Російській імперії. Робить узровень нашого життя такі, щоб ми завсёди жили ніже, ніж росіяни. Для того, каб наші лепші хлопці їхали і марили жити у Москві, вчитися і працювати. Гэта не даравальная рэч, гэта свядомая палітыка. У нас дзве Беларусі. І гэты антаганізм беларускай Беларусі і каланіальнай такой, крэольскай Беларусі, всё накаплівається і накаплівається. Супрацьстаянне, ненавіць. Заўважце, як збіваюць за бела-чырвона-белы сцяг. Нельга дараваць адназначна страты нашага суверэнітэта. Нельга дараваць тым, хто лезе табе ў душу і гадзіць яе, прыніжае тваю нацыянальную годнасць. Ось такі речі не потрібно дарувати, коли кривдиться наша національна гонор, годність і білоруська історія. А остатні речі, життєві, треба дарувати. Я би був дуже радий, якщо б один з цих п'яти хлопців году просто 20 став святаром. Чи просто став, наприклад, суддею. Ось це був суддя, який б завжди на всю життя пам'ятав би свій колісний гріх.
Громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў мастак Алесь Пушкін.
Званкі на «Свободу».
Слухаю «Свободу» кожны дзень, раніца і вечара.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнул Саакашвілі на ваенныя дзействы проціў Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У ефіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Ганна Соус. Я выбрала для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», журналісцкае даследаванне, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У панядзелак 24 лістапада госці вядучага начнога эфіру Алексея Знаткевіча была Таццяна Казыра, якая вярнулася са Злучаных Штатаў у Беларусь.
Калі вось вы вырашылі застацца ў ЗША, ці было для вас нечаканасцю, што такая была моцная рэакцыя, што адразу прыпынілі праграмы аздараўлення чарнобыльскіх дзяцей за мяжой?
Да, канешна, і если б я знала, я бы так паступіла.
А что поменялось теперь? Чему вы решили вернуться все ж таки в Борису?
Я очень сильно скучала по своей семье, по маме своей, по братикам, сестричкам, по всем скучала. Маму я, ну, бабушку я называю мамой, так с ней очень хорошо вообще и любим друг друга, так очень для меня было тяжело быть там, в Нью-Йорке.
І якія вось ваші перші ураження після того, як ви вернулися все ж таки додому? Чи нема розчарування?
Ні, у мене все хорошо, я вернулася вже. Здесь меня так хорошо встретили, все здесь отлично. Ну, конечно, мне очень обидно, что семья очень злая, я с мамой не попрощалась, с папой не попрощалась. Очень тяжело так.
А коли вы говорите мама, тата, вы маете на увазе семью Запата, ту американскую семью?
Да, мама, папа, я их с 8 лет, получается, называю.
А чему так отрымалось, что вы с ними не развитались теперь?
Ну потому что она работала и папа работал в то время, а мне надо было очень быстро лететь. Самолет уже надо было лететь. Меня очень быстро забрали, получается. Я только попрощалась с Николасом, с маленьким братиком, с бабушкой и с Эшли.
А как они восприняли вас, когда вы им сказали, что вы решили вернуться?
Они, конечно, очень расстроились и обиделись, потому что говорили, что большие деньги они вложили. Я их, знаете, понимаю, потому что это очень большие деньги, которые они, как для них, она средняя, так они не богатые такие. Вот для них это очень тяжело, они очень меня сильно любят, и я просто тоже так грустно, конечно, что так получилось.
После всей этой истории вы рассчитываете, что вы сможете еще раз их наведать, поехать до их в гости?
Мне сказали, что я могу, но я не знаю. Наверное, нет.
А чему нет?
Ну, мне просто будет как-то от семьи, во-первых, опять далеко и грустить, это для меня очень тяжело. А потом я просто, наверное, в глаза больше не смогу посмотреть, как я очень сильно обидна.
Вы ведали одразу, что коли вы вырашили там застаться, спынили программы оздоровления детей чернобыльских не только в США, але и в европейских краинах. И в большинстве краин этой программы не обновились дагэтуль.
Да, я знаю, но я думаю, что это неправильно. Это дети, которые надо. И мне очень тяжело. Из-за меня все остановили. Мне очень тяжело было. И письма приходили к нам туда, в Америку. Очень много писем. Может, писем 50 было. И я не думала, что так будет вообще. И мне кажется, не надо было останавливаться.
Таня, скажите, а вы в школу еще не ходили после вертания?
Нет, я завтра пойду с мамой в школу заявление писать, чтобы меня приняли опять в 11 класс. И уже в среду надеюсь, что буду в школе учиться.
А вы учились там, покуль были в США?
Как вам сказать, я там не училась, я на домашнем была, на этом домашнем задании мне давали всегда. Я один раз ездила неделю к учительнице в колледж, и она мне давала домашнее задание, я приезжала сюда. Ой, не сюда, а там, я имею в виду, домой.
А какие у вас теперь планы, кроме того, как вернуться в школу? Вы сёлета уже скончите школу 11 классов. Что плануете далее робить?
А, ну, не знаю, мне мама сказала так, посоветовала, что закончить курсы, массажа, лимитатура, и потом пойти работать.
Коли поравнать ваше життё в Борисове и там, в Сан-Франциско, какая самая великая розница помеж тем, как вы жили там, в Сан-Франциско, и как вы живете в Борисове?
Ну, в Борисове, знаете, мне больше тянет вот к родителям, что меня тут больше понимают. Меня здесь любят очень сильно. Но я понимаю, что они любят там тоже. Это моя родина. Вы знаете, меня на свою родину тянет очень сильно.
Гостей «Ночной свободы» у понеделок была Татьяна Козыра. У эфиры выбранные материалы «Ночной свободы». Доследы свободы. Міністерство фінансаў выступае за павелічэнне акцызнага падатку на прадукты нафтаперапрацоўкі, што непазбежна падвысіць рознічныя цэны на бензін і дызпаліва. Як гэта можа адбіцца на беларускай эканоміцы і чаму ў Беларусі цэны на паліва не залежаць ад сітуацыі на сусветным рынку? Даследаванне Алега Груздзіловіча.
Мой знаёмы Мікалай займаўся рамонтам аўтамабіляў, але год таму пачаў гандляваць ноутбукамі. Ноутбукі не даражэюць, таму іх купляюць усё больш, патлумачыў перакваліфікацыю Мікалай. Бізнесоўца навічка захапляе тое, як дзяржава вядзе бізнес у галіне нафтапрадуктаў. Але як звычайны пакупнік ён абураецца.
О чём думает наше правительство? Бензін даражает, везде дешевеет, а у нас, как в последних этих вот, всё дорожает, дорожает, дорожает. Да вообще так самая дорогая страна в мире. Получается, поехать везде, одеться дешевле, обуться дешевле. На фоне этого ещё бензин дорожает. Дешевле будет за границу поехать заправиться, одеться, обуться, купить одежду.
Адкуль пайшлі чуткі пра чарговае падаражэнне бензіну? Сёння імі поўніцца беларускі інтэрнэт са спасылкай на расійскую агенцыю Prime TAS. Паводле гэтай крыніцы, у беларускім Мінфіне прапанавалі падняць такім чынам прыбыткі бюджэту, каб кампенсаваць страты, якія ўжо нанёс і яшчэ нанясе эканоміцы сусветны фінансавы крызіс. Вот што піша Prime TAS пра пляны Мінфіну Беларусі.
Мінфін аргументаваў сваю прапанову тым, што ў звязку з зніжэннем экспартных паступленняў ад продажу нафтапрадуктаў на знешнім рынку, што тлумачыцца зніжэннем попыту і цэнаў, унутраны рынак застаецца рэнтабельным і прывабным для нафтаперапрацоўшчыкаў. Гэта дазволіла б атрымаць дадатковыя прыбыткі ў бюджэт і кампенсаваць частку стратаў, якія нясе бюджэт у выніку выплаты нафтаперапрацоўшчыкам дзяржаўных субсідыяў.
Ці адпавядаюць пляны рэчаіснасці? У Мінфіне адмовіліся каментаваць паведамленне Prime TAS. Супрацоўнік міністэрства Сергей Зданович.
Эту тему не каментируем пока. Да, я интересовался у наших здесь тоже, кто ведёт вот эти вопросы, но не подтверждают, не опровергают, поэтому не знаю.
У Беларусі цягам году тройчы у сярэднім на 150 рублёў падымаліся кошты на аўтамабільнае паліва. У выніку літр самага папулярнага бензіну маркі А92 зараз каштуе 2470 рублёў, а яшчэ год таму каштаваў 2020. Апошні раз кошты на бензін у Беларусі падымаліся ў ліпені. З тых часоў у свеце шмат што змянілася. Галоўная падзея ў эканоміцы – усесветны фінансавы крызіс, які прывёў да раптоўнага падзення коштаў на сырую нафту. Яны за два месяцы зменшыліся болей чым удвая. Як следства, паўсюдна дзешавеюць і прадукты нафтаперапрацоўкі. США паведамляюць, бензін патаннеў удвая, літр меней за паўдаляра. А што адбываецца ў суседзяў Беларусі? З Літвы паведамляе бізнесовец Спадар Лех.
Когда упали цены на нефть наполовину, то у нас и цены упали, в принципе, почти наполовину. У нас были цены 4,15, 3,45, 3,44, 3,40, а сейчас цена 95-го бензина 2,77. Это в литах. И дизельное топливо тоже упало. Сейчас у нас стоит 3,13, а стоил 4,40. Евро 3,45 значительно ниже евро. Было больше евро.
Прикладна такая ситуация и у Польши, Украине, Латвии. Наут у России на этом тыдні 95-й бензін падтаннеў прыкладна на 1 рубль, што ў беларускіх грошах не так і мала – 78 зайчыкаў. Як жа адаб'ецца на стане эканомікі магчымае падаражанне беларускага бензіну на 10%? Кіраўнік цэнтра Мізеса Яраслаў Раманчук перакананы, такія захады небяспечныя. Ва ўмовах падзешавлення вырабаў у свеце беларускія тавары ў выніку гэтых захадаў стануць даражэйшымі і яшчэ менш канкурэнтаздольнымі, перакананы незалежны эканаміст. Між тым, паводле Яраслава Раманчука, цяпер як ніколі трэба дбаць пра тое, каб захавацца на традыцыйных рынках ды патрапіць у новыя. Чаму ж беларускі Мінфін насуперак гэтай логіцы спакушаецца на кішэні ўнутраных пакупцоў аўтамабільнага паліва? Гэта маё другое пытанне да Ярослава Раманчука.
Повышэнне акцызаў гэта перш за ўсё сёння сведчыць пра вялікую напружанасць у дзяржаўных фінансах і па-другое, што лабісты з палівага сектару яны па сутнасці манапалізавалі права выступаць ад імя народу і прадстаўляць нацыянальны інтарэс нашай краіны.
У дзяржаўным канцэрне Белнафтахім, як і ў Мінфіне, адмаўляецца каментаваць праблему коштаў на нафтапрадукты. Економічний глядальник газети «Білоруський ринок» Тетяна Маньонок каже про об'єктивність рішенню, які приймають влади у цій галині.
Пам'ятаєте, коли було призначення міністра фінансів, то було таке доручення. Ощадно відноситься можливості поповняти бюджет і так далі. І Міністерство фінансів виконує свою задачу. Потрібні гроші, і ось він шукає можливі варіанти.
Чи правда, що во владних колах діє мощне паливне лобі, здольне підкоректувати на свою користь економічну політику? У Міністерстві економіки це питання відмовилися коментувати і накерували мене у Міністерство внутрішніх справ. Там відказали, хочете нещо зрозуміти, згадайте гучні справи останніх років, які тичаться нафтоперепрацовки. Згадваю, були керівник Білнафтохіму Олександр Боровський сидить у Бобруйській колонії. Були директор нафтану Константин Чесновірський, був осуджений, недавно вийшов на волю по амністії. Була і керівниця справами президента Галина Жувалкова, була осуджена за хабар у справі про нафтопродукти. Однак у тюрму навіть не потрапила. Апошній корупційний скандал вокруг прокурора Снігіра і Куприянова так само має нафтовий підтекст. Фірма, яка продала удвоє дешевій былому прокурору Мінської області Михайлу Снігіру кватеру коштом півмільйона доларів, оказується, заробляла свої немалі гроші так само на нафтовому бізнесі. Фірмовці продавали танні продукти білоруської нафтоперепрацовки, шмат дорожче на Захід, але були оттиснуті конкурентами з гэтага прибуткового ринку. Хто ж на їм панує тепер? Тяжко сказати, але магчыма, яны засвяцяцца ў будучых корупційних скандалах.
Гэта было даследаванне Олега Груздзіловіча. Ви слухаеце дайджэст «Начной свабоды». З вами Ганна Соусь. Гостем «Начной свабоды» на гэтым тыдні быў былы старшыня Клімавіцкага суду Ігар Цішкін, які недаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Свой учынак ён патлумачыў ціскам з боку беларускіх уладаў. Ён кажа, што спрабаваў супрацьстаяць мясцовым карупцыянерам, якія займаліся кантрабандай спірту. В аўторак 25 лістапада з ім гутарыў Алексей Знаткевіч.
Спадар Цішкін, што вас прымусіла цяпер шукаць палітычнага прытулку ў Польшчы?
Ну, это не теперь. Я уехал в Беларуси в 2007 году. В марте месяце находился в России. А я работал в России, ни от кого не скрывался. Но когда я узнал, что на имущество, на мою квартиру, где я проживал, проведен обыск и наложен арест, я понял, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Хотя я не знал, по какой причине возбуждено уголовное дело. Фабулу возбуждения уголовного дела и в какой статье обвиняюсь, я узнал, только находясь здесь в Польше, в польском суде. Вынудило меня это покинуть в том, что длительное время, работая председателем суда, я попытался противостоять тем действиям, которые происходили, тем событиям, которые действия происходили в районе, а именно оказывалось, что еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район идет, вывозится лом, как черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался, как-то, будучи на своей должности, пытался ему противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. Также и по спирту мы работали. Я там родился и вырос в этом городе, зная всех людей, люди сообщали, что там есть точки, где спирт привозят. Я сообщал об этом начальнику милиции, никаких мер не принималось.
Вы сказали про то, что господар Коновалов сказал вам принять некое незаконное решение. Вы можете сказать, что конкретно, чего от вас запотребовали, в какой справе?
От меня потребовал председатель исполкома Коновалов принять решение об увольнении такого гражданина Шалыгина Михаила, который в то время работал на Климовическом АУЗ. Я ему сказал, что это решение незаконно. Прокурор внес представление об увольнении. Я сказал, что решение это незаконно, я принимать его не буду. На что мне последовал такой ответ? Если ты не примешь такое решение, значит, ты будешь там уволен. С того момента у нас началась проблема с исполкомом, с тем же самым президентом исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. Он, Коновалов, писал на меня докладные под Верховного суда. За то, что он мне потребовал это действие совершить, я доложил своему руководству. Была написана докладная записка, она имеется в настоящее время в моем личном деле, надеюсь, и не выбросили его. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь начали еще меня эти проблемы.
А чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал. Рассматривал другой судья. Судья консультировался по этому вопросу с областным судом, я знаю.
когда он пришел ко мне по этому делу, то я ответил, что извини, как просил тебя прокурор дать лишение свободы, то и давай.
То бок это беспадставное обвинувачение, и вы не могли в этой справе уплывать на того судью?
Я отношения к этому делу не имел. Та женщина, которая меня обвинила в получении взятки, прибежала ко мне в суд и стала кричать, что я вас посажу. Я пытался с ней поговорить, почему это вы... Она вскочила и убежала. Эта женщина работала в Крымовическом райвоенкомате, в секретной части. Эти люди, как известно, сотрудничают с органами госбезопасности. То есть кому-то я стал очень сильно мешать.
Спаратишкин, что... а вам, вот вы сказали, что никто николи не давал вам загадов, скажем так, что-то вырашать. А были такие спробы судить поводле политичной замовы? Звонили вам, например, коли-нибудь с выконкаму и пропоновывали там райли? Нечто принять некое решение у конкретном присуде, окромя вот того выпадку, про який вы рассказали в 2001 году.
В отношении таких так называемых оппозиционеров, конечно, требовали, чтобы мы дали им сурово рассмотрели их, это были такие факты, и с РОВД мне были звонки, и были факты, что областной суд просто говорил, как поступать, какие действия принимать, как рассматривать то или иное дело. И также вызывал даже меня председатель исполкома, говорил, вот тех надо освободить, вот тех осудить. Такие факты были там, дела эти рассматривались.
И вы выполняли эти рекомендации?
Нет, я старался не прислушаться к тому, что они говорили, а рассматривать так, как в соответствии с законом. То есть нас даже того доходило, что мы давали отчеты по этим делам, сколько мы дали штрафов, сколько лишения свободы, сколько еще. Это эти отчеты до сих пор, наверное, делают и присылают. Какие меры наказания мы назначаем. Эти, все эти все это обсуждалось на совещаниях, так называемых. Областной суд приезжал, накачивал нас.
Конечно, то есть вы все решения принимали только по воле закону и николи по воле, скажем так, тиску сверху?
Лично я старался принимать решения, лично я могу сказать только за себя, лично я принимал решение только по воле закона, а также требовал от своих судей, чтобы они принимали только по закону. Никогда не старался вмешиваться в их действия. Посоветовать я мог посоветовать, так как я имел уже стаж 15 лет судьи юридического, и 5 лет я был следователем, 10 лет я был судьей, и я мог посоветовать как председатель суда. Только лишь квалификация действий, только лишь. Иные действия, сколько давать там или как давать, я, извините, не давал.
А насколько, на вашу думку, белорусская судовая система справедливая не в дочинении там до оппонента улады, яких вы сказали, так званые оппозиционеры, а до, так бы мы, звычайного человека?
Ну, я считаю, что работавший, имея огромный опыт, уже я считаю, что 10 лет огромный опыт работы в судебной системе, после 2000 года судебная система Беларуси стала абсолютно зависимая, зависит от всех. И если бы я мог доказать свою невиновность в белорусском суде, я бы, наверное, не поехал бы в Польшу.
А чему вы кажется, с 2000 года? Что изменилось так радикально именно в этом году?
Изменилось кардинально отношение к суду, отношение со стороны как президента Александра Григорьевича Лукашенко, так и со стороны всей власти. То есть было совещание по принятию нового кодекса уголовного. Нас собрали, всех представителей судов собрали на совещании в Минске, где Александр Григорьевич Лукашенко сказал конкретно следующее. Он сказал так, что судьи не бывают независимы. Независим судья только тот момент, когда зашел в судебную комнату, и то на несколько минут. Все остальное судья зависим, зависим от всех факторов. И потребовал от судей, именно председателей судов, рассматривать дела независимо. Если вина, если даже малейшее есть доказательство вины, то рассматривать. А если она, как она там добытая?
Рассматривать, вы имеете на увазе, выносить обвиняющий присуд, так?
Да, выносить обвинительный приговор. Мы вынесли, в моем суде до того выносились оправдательные приговора. Я тоже выносил оправдательные приговора, были у меня. Но после этого момента я не помню, чтобы в студии очень мало выносились оправдательные приговоры, очень мало. Когда у меня был по одному делу, можно было вынести, видно, что дело было сертифицировано, так называемая подстава по взятке. Когда я позвонил в областной суд и сказал, ну здесь явно, что подстава, подставились людей. Мне сказали, если ты не выйдешь обвинительный приговор, то на их месте окажешься ты. Конкретно мне так сказали, прямо по телефону мне сказал мой зональный судья, я не хочу называть его фамилию, он еще до сих пор работает. То, может, сказать, на этом месте ты. Поэтому и судьи выносят такие приговора, и судьи зависимы.
Зависимо. Ну, вы, кажется, вот судьи выносят, а лишь эта нарада была в 2000 году, и вы в 2000 году так само были призначены на посаду. То бок 7 годов вы в этих умовах працавали. И вы хочете сказать, что ни разу за весь этот час не подались от тиску и працавали вот выключно по воле закону?
Старался. крайнем случае, я очень старался, чтобы не поддаться тиску этому и работать в соответствии с законом.
Ці можете ви сказати конкретні випадки, коли довелося все ж таки заступити ось цьому тиску, бо інакше б вас звільнили там?
Ну, я сейчас не помню, это надо было готовиться и смотреть. Это уже давно прошло, это уже 2 года. Я честно говоря, хочу жить спокойно и воспитывать своих детей, потому что в тех условиях, когда я работал, что жена и шел на работу и не знал, что со мной будет и как я вернусь на работу, с работы, с этим, я не хотел бы сейчас просто вспоминать. Я не могу сейчас вспомнить. Были случаи, когда конкретно мне говорили, что делать, и были такие случаи, но это просто уже я обвиню людей в совершении преступлений и сам стану преступником. Потому что есть статья в законе принятие заведомо неправосудного решения. Вы же понимаете, что я просто не помню сейчас данный момент. В данный момент я не могу сказать.
Гостем «Ночної свободи» був былий старшиня Климовицького суду Ігор Тішкін, який недавно попросив політичного притулку у Польщі.
В небі висока Ареум, Орион. Поволі стихала розмова. Повеки теплом затярушвам сон. Мы ехали до Майлёва. Мы ехали до Майлёва. За шибом віхура співала вула, спродвічні, змрочні співи. По плечі, по шию, по твар замела старі високі древи. По плечі, по шию, по твар замела старі високі древи. За нами тягнулися, бегли, летіли і йшли. Зусім непотребні справи. Кам'яною зоркою на ускрайку землі святився костьом Станіслава. Кам'яною зоркою на ускрайку землі святився костьом Станіслава. Повіки теплом затярушував сон. Поволі стихала розмова.
Пісня Віктора Шалкевича гучала у сераду 26 листопада для гостя «Ночної свободи» письменника Валерія Казакова. Уродженец Могильовщини живе, працює, пише і видається у Москві. У ягоним послужним списі, апрача іншого, праця у Раді безпеки Російської Федерації і адміністрації президента Росії. Він помічник повномоцного представника президента Росії у Сибірській федеральній окрузі. Недавно він випустив першу книгу на білоруській мові «Тінь Гобліна. Оповіданні записи». З Валерієм Казаковим гутарив ведучий «Ночної свободи» Олексій Знаткевич.
Ви працюєте на державній посаді. Чи не було у вас ніяких застерог писати і видавати, хай собі і мистецьку книгу, про життя во владі?
Я не кнухетесенс и не клопотился. Я письменник. Я еще даже у всех посад я был письменником, был журналистом. Кончил литературный институт имени Горького. Правда, я поэт, але потом начал писать прозу. Я не так уже и давно я пишу. С 2002 года у меня первая книжка прозы вышла только. Про державную владу или про владу писали усі. И, во-первых, российские классики, которые были у влади, бачили и непригожую постать. До гэтуль мы ведаем.
А це была некая реакция с боку ваших коллегов и, может быть, вашего начальства на вот?
Особливо не было. Я всем подписываю книги, они их ведают, читают. Нечто им сподобается, нечто не сподобается. Один мой начальник указал, что после твоих книг хочется пойти до лазним, до помыться. Ну, коли так кажут, так, видать, нечто цепляет, он трое кое-есть человек.
Вы выдали первую книжку относно недавно по белоруску. Ці плануете вы выдавать еще нечто на белорусской мове?
Так, коли все будет добро, видать, после коляды где-то, ну, в 2009 году выйдет на белорусской мове книжка, якая будет по-белоруску называться «Холоп наяснейшего демократа». По-российски она так само выйдет 10, может, к травню, а может, ранее, с названием «Холопа густейшего демократа». Бо мы по-белорусски с Олесем Пашкевичем шукали, як перекласть густейшего, так и не знайшли. Ну и домовились, что будет наяснейшего демократа. Кто я тут в электронном варианте бачил, говорит, что цікавая будет речь, побачим, что из этого будет. Она так само на российской поставе дроблена.
Вы лауреат Великой литературной премии России за книгу «Записки колониального чиновника». Вы отчували, да, працующие на разных державных посадах, что вы працуете именно на империю?
Когда я працював у Сибири, я зараз тут у Сибирь сюда приехал. Мне довелось познакомиться с працами дельми цікавого такого бунтара российского Ядринцева. И они разом с Потанином, а не с тем Потанином, який зараз олигарх у нас тут у России, было такое великое справа об отделении Сибири от Российской империи, так званая справа областников. Вот он один из этих областников, и он написал вельми цікавую книжку. Она переводовалась в Новосибирску и в Томску. Она называется «Сибирь как колония». И когда ты глядишь, как относится то есть за Уралью до этой частки российской территории, то такое уражение, что это как была колония, так и она и засталась. Бо отсюль тянуть все, а сюда мне все по минимуму. А как человек, який в Сибири уже пробыл 10 годов, мне есть свое бачение этой проблемы. Война існує, гэта проблема, ніколі ад яе не дзенешся. Бо за Уралом жывець 10-20 мільйонаў чалавек усяго. Астатніх 120 жывець пад той бок камні. А ўсё, што мае зараз кошту ў свеце, мне ёсць тут, а не там. Тут шмат-шмат некіх інтарэсаў. Так само і наших беларускіх інтарэсаў тут шмат, бо тут вельмі-вельмі много наших земляков, якія працуюць на абшарах Сибіры.
Вот вы уже сказали про белорусов. Однойчи, коли я брал интервью у шотландского письменника Ирвина Уэлша, он сказал про шотландцев, что они завсёды, коли з'язжают кудысь типа за межи Шотландии, они у мясцовую культуру убудовываются и фактично зникают в этой мясцовой культуре. И он сказал, что шотландцы, они с одного боку первая колония Британии, а с другого боку, они наилепшие будовники империи, бо они там, где они были, и они перетворались, скажем так, у мясцовых. И николи помеж собой не контактовали так, как, например, ирландцы. Вот вы из ваших назираний за белорусами. Насколько это близко до белорусов?
Ну, может, я не сгожусь с вашим письменником. Бо и шотландцы, и ирландцы, когда я не у замежи, они гуртуются по типу. И их бачно. Когда их не бачно в офисе, ну, когда они приходят у пап, их бачно. А то, что до тысяч белорусов, белорусов совсем по России не бачно. И когда ты начинаешь разговаривать только с человеком, ты можешь прозвище некое такое созвучное белорусское, начинаешь его распытывать, тогда таки доведываешься, что он белорус. Але некой такой гуртовности нема. И, на жаль, державная влада белорусская на это не вельми звертая увагу. Але, як вот почалася самостоятельность Беларуси, там 91-й год, уздым был, и з'явилися суполки тут у нас у Сибири. Тут же шмат-шмат этничных белорусов живе, и поляков, и литовцев, шмат. Тут есть люди, якія ще з Костюся Кореновського тут позасталися. На жаль, такого некого доброго згуртування нема. Його немає в Москві.
Але ж у нас Сибирську доволі моцная організація, наколькі я ведаю.
Да, і вона є ось, эта організація, але коли спитати заставлена на некі білоруські справи тут, я не вельми про гэта чув. Тільки некая там художественная самодеятельность, некие вечерини этнические, и то, гуртує язык. Коли з'являється там один-два аматори, які трохи ведають і не згубили мову, то тоді починається життя. У Сибирську є недренне. У районі Байкала мені там є навіть некілька вісок таких, амаль білоруських. Вони вже такі, вони тишим себе зовуть там, домашніми.
А вам як удалося заховати мову, живучи стільки років у Росії, працюючи в Росії? Чи є у вас з ким розмовляти, є у вас мовний осяродок?
Ведаете, мовы это, я же усходний белорус, у нас там
І мови добре не було в той час, як я там вчився. Так, розмовляли на християнство. Тільки от бабуля у мене була, вона з Вітівщини, тобто от Богушевська. От і була чиста така, певуча матчина білоруська мова. А потім, може, картіла, приїжджаєш на Білорусь, а там ні одного слова ні в телевізорі, ні в радіо білоруського нема. І все. Але усю жизнь я Короткевича, Быкова читав тільки на білоруському, бо по-другому не було шкода себе.
Гостем «Ночної свободи» був письменник Валерий Козаков. У ефірі вибрані матеріали «Ночної свободи». На черзі – щотидньовий кіноогляд Максима Жбанкова.
Черговий кіноогляд почнемо з нової стужки про агента 007. Джеймс Бонд знов шарує на екранах у своїм фірмовому стилі. То бок дівчини розпранаються, авто льотують, злодії імкнуться до влади, а Бонд ратує світ. 25-й фільм офіційної Бондіяни зветься «Квант милосердності». М'яко кажучи, не найліпша шильда. Але це єдине, що сполучає стужку з книжками тати 007 Яна Флеміна. Усе остатнє – збольшого повторяє штампи бондовського кіносеріалу. Новий містер Бонд, британець Даніел Крейг, після попереднього казино «Рояль» трапив у пастку власного поспіху. Його зробили героєм, а потім поставили героя на конвейер.
We need you to get rid of him.
You can't tell your friends from your enemies. It's time to go.
Right now I think you're the only person I can trust.
James, move your ass.
Фільм позбавлений драйву казино «Рояль» і не здольний пропонувати глядачу нічого з того, що ми раніше не бачили. Стримана режисура, проста картинка, банальні діалоги, старосвітська піротехніка. Єдина новина – українка Ольга Куриленко у ролі дівчини Бонда. Але былой топ-моделі відавочна не хапає акторських здольностей. Да і сам Крейг адпрасаваў, так бы мовіць, па інерцыі. Нельга казаць, што квант дрэннае кіно. Яно просто звычайнае. Бонд як Бонд. Выключна для фанаў. Чарговая цагліна ў сцяну. Сярод адмоўных уражанняў британская стужка «Забароненае каханне». Режисер Джон Мейбери зрабіў кіно з асабістага жыцця славутага паэта Дзіляна Томаса. Фільм про любоўны нават не трохкутнік, а чатырохкутнік. Выкарыстаў даволі вытанчаны кінастыль для ўвасаблення вельмі банальнай гісторыі. Таленавіты літаратар жыве адразу з двума жанчынамі, а потым з вайны вяртаецца муж.
Was it a marriage made in heaven? Was it a gift from God above? Did you believe the things you told me? Or was it simply careless love?
Гэтае кіно цікава глядзець. Картинка адмыслова стылізавана под 40-е гады. Узровень стужкі падвышае ўдзел раскручаных Кайры Найтлі і Кіліяна Мерфі. Дарэчы, тут Кайра Найтлі сама спявае джаз. І вельмі няблага. Але што да сюжэту, ён выглядае амаль міліцэйскім пратаколам. Усе жывуць з усімі, б'юцца, страляюць і танчаць. Навошта мне гэта ведаць? І што гэта дадае да выбітных вершаў Дзіляна Томаса? А зараз мой выбор гэтага тыдня – чарговы дыск золотого архіву «Боб Фос Лені». Стужка пра вядомага коміка Лені Брюса, якого шмат хто лічыў голасам супольнага амерыканскага сумлення. Фос заўсёды здымаў кіно пра шоу-біз і лёс артыста, але гэтым разам ён здолеў падняцца да амаль трагічнай вышыні.
These are some pictures of the Kennedy assassination. I say these are dirty pictures because the captions are bullshit. Never for an instant did she think of flight? Now that's bullshit. That's my conclusion.
Лені – акторський тріумф Дастіна Хоффмана. Абаяльний, саркастичний, кранальний, вибуховий Лені Брус – лепший з того, що довелося зробити Хоффману на великому екрані. Коли вас цікавить Comedy Club, варто поглядеть, як це робив містер Брус, і зрозуміти розницю.
Кіноогляд Максима Жбанкова перший раз у ефірі в «Ночної свободі» у четвер.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. 391-22-24.
Ви слухаєте дайджест «Ночної свободи». На завершення огляду – «Барди свободи» – музична передача з Дмитра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гетим з вами розвітуюся. Щасливо!
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе Кастусь Геращенка. Упершыню я пачуў гэтага аўтара на адным з фестываляў на пачатку 90-х гадоў. Тады многія спявалі пра цяжкі лёс роднай мовы, пра любоў да бацькоўскай хаты і пра чарнобыльскую бяду. Але далёка не ва ўсіх атрымлівалася казаць пра гэтыя рэчы шчыра і таленавіта, як гэта рабіў Геращенка.
Свой час я скончыў толькі мінскі радыётэхнічны тэхнікум. Вось і вся моя, в прынцыпе, адукацыя. Ну, а ўсё астатняе вучыў самастойна па кніжках.
Так ты працаваў тэхнікам?
Вельмі мала. Усё сваё жыццё, ўжо ж мне амаль 55 гадоў, не амаль, а вось нядаўна стукнула, так? І я то ў клубе, доме культуры, там займаўся музыкай, то кідаў і шоў, ну, на заводзе, напрыклад, працаваць, то зноў вяртаўся ў дом культуры. Ну, а зараз ужо, як кажуць, перад пенсіяй вырашыў займацца толькі музыкай, нешта атрымліваецца, і таму кідацца ў бок тэхнікі я ўжо мусіць не буду.
А вось наконт музыкі падрабязней, гэта чым ты займаешся зараз?
Так склалася, што вёсачка ў нас невялікая, так, але, ну, напрыклад, 3-4 добрых вакалісты, так, ёсць. І той гурт, якім я кірую, гэта вакальны народны ансамбль «Пліса». «Пліса» гэта па назве і рэчкі, і па назве вёскі. Займаемся мы тым, што спяваем апрацаваныя беларускія песні, ну і мае аўтарскія ці песні маіх сяброў. Дарэчы, назву мяркуем памяняць на «Вельмі падабаецца мне браціна». Браціна – это і по-беларуску браціна, і па-расійску. Агульнаславянскае слово азначае на такі рытуальны сасуд, які пускаўся па крузе, і з яго пілі па чарзе якісьці там напоі.
Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне с дороги тебе поклониться, как в скрынице живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Как в скрынице живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться. Мне спостигнуть дозволь твой неизведанный бой, ты дозволь мне тревогой твоей причаститься. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, хай николи твоя не снемее крыниться. Студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны от 20 до 22 Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49 и 31 метр. частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.